Анна Бикси. «Пока бьется сердце». Читает Елена Порошина. Глава первая. Телефон завибрировал в кармане. Архипов достал его из кармана и мельком взглянул на экран. Звонить ему могла только жена. «Да, Марин», — бросил в трубку, внимательно наблюдая за приготовлениями на полигоне. «Ты сегодня вообще появишься? Или как всегда?» — раздраженно спросила его она. Ситуация в семье очень накалилась в последнее время, и остудить ее не получалось. «У нас учение», — ответил Захар. «К ужину буду дома».
«Пожалуйста, не опаздывай», — вздохнула она. «Это очень важно для меня».
«Я понял». Марина сбросила, не дослушав, а Захар стиснул мобильник в руке. Как донести до жены, что он сам себе не принадлежит? Почти 20 лет вместе, а все туда же. «Твои орлы готовы?» — полковник Богданов хлопнул по плечу. «Мои как пионеры», — усмехнулся Захар. «Всегда готовы». «Проверим». Плановые учения, как и всегда, начались внезапно и неотвратимо. Пришел приказ сверху, и весь поисково-спасательный отряд вывели на показательные выступления. Надо же отчитаться. С самого утра полигон МЧС гудел, как растревоженный улей. Спасатели готовились к учениям. От жары на площадке плавился асфальт, от него поднималось марево, в котором силуэты в темной форме казались размытыми, словно на старой фотографии. Где-то на заднем фоне тарахтел генератор, снабжая энергией переносной командный пункт, где расположилось начальство. Ворота с техникой были распахнуты настежь, а двое стажеров переминались с ноги на ногу и крутили головами, пытаясь понять, что происходит. В новой форме и блестящих на солнце касках они казались инородными элементами в этом хаосе. Подполковник Архипов стоял у кромки учебного завала и медленно, придирчиво оглядывал, что получилось. Пособия соорудили добросовестно, несколько железнобетонных плит подпирали друг друга. Также был разбросан битый кирпич и торчала скрученная арматура, а сверху навалили промышленного мусора. Все как настоящее, воспроизведено с поразительной точностью. В специально оставленной между плит пустоте, максимально труднодоступной части, находится пострадавший, которого изображал манекен с заданными параметрами жизнедеятельности и повреждений. Легенда была озвучена Захару лично, но для него все реальность. Любая легенда всегда написана кровью и опытом, а еще жизнью, которую не удалось спасти. «Внимание, отряд! Слушайте вводную!» Голос Захара звучал четко и ровно. «Частичное обрушение перекрытия в жилом доме. Под завалами люди. Наш сектор этот. Известно, что под плитой находится один пострадавший. Предположительно жив, но сдавлен. Время идет на минуты. Нужно найти лучший доступ». Он замолчал на пару мгновений, выбирая стратегию. «Ян, пойдешь первый. Оценишь ситуацию на месте и доложишь». «Есть!» — отозвался Кравец и поправил перчатки. «Макс, готовься!» Захар встретился взглядом с врачом. «Развернешься вон там, в тени!» Тот взял реанимационный рюкзак и приготовился действовать. «Клим, Степан, на вас гидравлика! Майя, связь и контроль действий! Вопросы есть?» Вопросов ни у кого не появилось. «Тогда работаем!» Архипов включил секундомер и сделал знак рукой. Спасатели рванули вперед. Ян полез на плиты, двигаясь очень аккуратно, почти по-кошачьи, поднимался все выше, прощупывая каждый выступ, прежде чем перенести на него вес тела. От его движений в воздухе висела пыльная взвесь и заставляла Захара щуриться. Степан и Клим развернули и завели гидравлику. Сразу послышалось низкое утробное рычание, словно какой-то зверь проснулся под грудой бетона. «Что там?» — крикнул Клим, сделав из ладони козырек и наблюдая за товарищем. «Плита стоит на трех точках опоры», — отозвался Ян из-под завала. «Левая крайняя шаткая. Если нагрузим, может просесть. Пострадавшего вижу, доступ затруднен. Нужно поднять верхнюю плиту градусов на 15, и тогда попробуем достать». «Как его состояние?» — крикнул Макс. Ноги передавлены. Высокая опасность краш-синдрома. Поднимаем медленно, — скомандовал Захар. Остановка каждые 5 сантиметров. Майя, контролируй.
После того, как Вера ушла в декрет, Майя осталась единственной женщиной в отряде Архипова. Бойкая, невысокая, со стянутыми в тугой хвост волосами.
«Я готова», —
отозвалась она и дала сигнал спасателям. Клим подлез орудием под край плиты, коротко кивнул Степану, и механизм загудел громче. Толстая стальная челюсть вгрызлась в бетон, и плита медленно, неохотно начала приподниматься. Посыпалась крошка, мелкие камешки застучали по каскам.
«Есть 5!» — крикнула Майя. «Стоп! Держим!»
Плита замерла, и навалилась тишина. Слышно было только тяжелое дыхание спасателей и тихую работу насоса гидравлики.
«Мало, давай еще!» —
отозвался Ян, и техника снова заработала. Архипов стоял в стороне, но слышал каждый звук, словно сам участвовал в спасении человека. О том, что это все понарошку, думалось в последнюю очередь. Адреналин привычно напитывал кровь, призывая к действиям, но Захар не вмешивался в работу своих ребят. Они и без него знали свое дело четко.
«Стоп!»
— крикнула Майя и подняла руку. Парни сразу замерли, удерживая плиту на одном уровне.
«Ян, пробуй!» —
сказал Степан. Тот сразу кинулся внутрь и попытался освободить человека. Не получилось.
«Не могу! Ноги все еще пережаты!» — отозвался он. «Давайте еще немного!»
Майя перевела на Захара взгляд и, не дожидаясь одобрения, сама отдала приказ.
«Еще 5 сантиметров!»
Архипов хотел что-то сказать, но успел только втянуть воздух, ощутил давление в груди и замер. Оно казалось несильным, больше похожим на то, что кто-то положил на ребра горячую ладонь и медленно нажимает. Терпимо, но неприятно. Спустя пару секунд давление сменилось тяжестью, а та превратилась в ноющую, распирающую изнутри боль.
«Нормально!»
— голос Яна прозвучал словно сквозь толщу воды.
«Попробую достать!»
Захар стиснул зубы и дышал неглубоко и прерывисто, отчего в ушах звенело, а перед глазами плыло. Солнце вдруг потускнело, а фигуры сослуживцев стали какими-то плоскими и вытянутыми. Он рефлекторно схватился за ограждение, чтобы удержать равновесие, и прикрыл глаза. Секунда, две, три. Страх сковал горло ледяной лапой, а на спине выступил ледяной пот. Захар слышал лишь собственное, чересчур громкое дыхание, будто легкие не справлялись с нагрузкой. А потом также в один момент боль начала медленно, будто нехотя отпускать. Откатилась куда-то вглубь грудной клетки и оставила после себя неприятную соднящую пустоту и липкий холодок под ложечкой.
«Командир!»
— голос Макса донесся словно сквозь вату. Захар выпрямился и обвел взглядом площадку. Все взгляды были устремлены на него. Точнее, не на него, а на плиту. На инструмент, на спасателей. Рабочий момент, а его секундной заминки никто не заметил.
«Все в порядке», — процедил сквозь зубы Архипов. «Продолжаем».
Стоял неподвижно, сжимая и разжимая руки за спиной. Чувствительность была полной, ноги держали крепко, сознание оставалось ясным.
«Ничего страшного», — успокаивал себя Захар. «Усталость, жара, возраст. Бывает».
Но в груди все еще жгло, хоть и терпимо. Через несколько минут пострадавший был аккуратно извлечен из-под завала и передан Максу, который отрабатывал свой протокол. Все справились на отлично, в отведенное время уложились. Учения для отряда Архипова подошли к концу. Богданов коротко похвалил всех и отпустил на заслуженный отдых, пообещав завтра устроить разбор полетов. Оставив отряд убирать инструмент, Захар двинулся к своей машине. Старенький внедорожник служил ему верой и правдой много лет и никогда не подводил. Открыв водительскую дверь, Архипов сел на сиденье и откинулся на спинку, нагретую солнцем за день. В бардачке нашел блистер с таблетками, а в голове помимо воли всплыли слова Макса.
«Тебе надо обследоваться, Захар, это не шутки».
Он все понимал, но обследоваться не хотел. Зачем? Чтобы списали?
боялся услышать диагноз и остаться без любимой работы. Без нее Захар не мог, да и не хотел. Тяжело вздохнув, он выдавил таблетку из ячейки, положил под язык и прикрыл глаза. Все будет хорошо, никто ничего не узнает. Боль окончательно ушла, осталась только небольшая слабость, мягкая, как после долгого бега. Архипов убрал таблетки обратно в бардачок и завел двигатель. На ужин он успевал даже с запасом, поэтому неторопливо выехал с полигона и свернул на трассу. Вечер наступал медленно, солнце клонилось к закату. Придорожные деревья отбрасывали длинные тени на асфальт. Захар опустил стекло, впуская в салон свежий воздух, пахнущий пылью и летом. Хотелось курить, но он давно бросил, хоть привычку победить так и не смог. Телефон завибрировал в кармане. Архипов достал его и принял звонок от жены. «Ты успеваешь?» — уточнила она. «Да, уже еду». «Купи горошек, я забыла». «Хорошо», — улыбнулся Захар. «Ждем тебя». Он сбросил звонок и полной грудью втянул свежий воздух. «Лето». Наконец-то Захар прибавил газ и обогнал несколько впереди идущих машин. Настроение росло с каждой секундой, и казалось, что ничего не может его испортить. Но на дорогу внезапно выбежала женщина, беспорядочно размахивая руками. Под ребрами неприятно кольнуло, а взгляд мазнул по часам. У него не было времени. Только не сейчас. Но он вынужден был съехать на обочину и остановиться.
«Помогите, пожалуйста!»
Женщина бросилась к нему. «Девушка, я не могу», — начал было Захар. «Очень спешу».
«Я вас умоляю!»
Марина глубоко вздохнула и позволила себе робкую улыбку. Сегодня был особенный для нее день, и не хотелось, чтобы кто-то его портил. Новость о повышении на работе пришла утром, и первым, кому она хотела рассказать, был Захар. Но Марина сдержалась. Не так много праздников было в их жизни, и она решила его устроить. Приготовить ужин, позвать брата с женой и в торжественной обстановке рассказать сразу всем свои новости. Тихий семейный вечер и домашний уют. Что может быть лучше? Продолжая улыбаться, Марина рисовала в голове идеальную картинку сегодняшнего вечера. Представляла, как достанет тарелки с тонкой золотой каймой и павлинами. Этот сервиз, который подарила свекровь на первую годовщину свадьбы. Обычно он жил в буфете и ждал особого случая. Сегодня случай наступил. Марина посмотрела на часы и достала из холодильника замаринованное мясо. Торопиться было некуда, времени, чтобы все получилось идеально, было предостаточно. Убрав мясо в духовку, она принялась за салат и только в этот момент поняла, что забыла купить горошек. Недолго думая, позвонила Захару. «Ты успеваешь?» — уточнила она, как только он ответил на звонок. «Да, уже еду». «Купи горошек, я забыла». Ее голос смягчился. «Хорошо. Ждем тебя». Отложив телефон в сторону, Марина дорезала салат и отправилась в гостиную накрывать на стол. «Денис, помоги мне!» — позвала сына. Сын-подросток обычно выдавал все прелести переходного возраста, но сегодня даже он оказался удивительно сговорчивым и появился почти сразу. Даже не пришлось ни упрашивать, ни вынуждать. Пришел и помог разложить стол. «Мам, а чё так торжественно?» — озадаченно пробормотал он. «Прям как на Новый год». «Скоро узнаешь», — улыбнулась она и поправила скатерть. «Беременная, что ли?» Хмыкнул сын и скрылся в коридоре, не дожидаясь ответа. Марина проводила его взглядом и покачала головой. 14 лет. Уже перегнал ее по росту, а отца почти не видит. Захару некогда, он все время на службе. Эта мысль неприятно резанула, зацепила за живое, но Архипова упрямо отогнала ее. Не сегодня. Стол был сервирован, блюда стояли на своих местах и ждали гостей. Марина взглянула на часы и нервно поправила волосы. Все было готово, но Захар так и не появился, а должен был уже приехать. Может, стоило позвонить? Но она решила принципиально этого не делать. Ничего нового там не услышит. Опять случился Армагеддон, и ее муж нужен везде, кроме дома. Дверной звонок раздался ровно в 7. Марина открыла дверь. На пороге стоял Глеб с букетом ее любимых пионов. «Привет, сестренка!» Сгреб ее в объятия и звонко чмокнул в щеку.
«Привет!» — улыбнулась она. «Проходите!»
Брат вошел первым, помогая войти жене. Она двигалась осторожно, оберегая заметно округлившийся живот. Марина замерла на мгновение, глядя на них с улыбкой. Глеб и Стася смотрелись так гармонично, что внутри что-то болезненно сжималось. На мгновение вдруг захотелось, чтобы Захар оказался рядом, смотрел на нее так же, обнимал, чтобы они опять стали семьей, как раньше, но...
«Ну, где твой герой?»
— Глеб оглядел прихожую. «Скоро придет, обещал не опаздывать». Марина улыбнулась чуть шире, чем следовало, и брат мгновенно считал фальшь на ее лице, но комментировать не стал. Стася с благодарностью опустилась на стул в гостиной, вытянула ноги.
«Если бы ты знала, как я устаю! Такое чувство, что ребенок уже сейчас учится играть в футбол!»
«Девочка будет», — усмехнулся Глеб и поцеловал жену в висок. «А значит, вся в тебя». Все засмеялись. Из комнаты появился Денис, поздоровался со всеми и уселся за стол. Остальные тоже заняли свои места, только пятое место было не занято. На белой тарелке лежала одинокая вилка и ждала хозяина.
«Может, подождем Захара?» —
спросила Стася, кивнув на пустое место. «Он просил начинать без него», — соврала Марина и протянула Глебу бутылку, чтобы разлил вино. После второго тоста, убедившись, что муж в очередной раз предпочел семье свою проклятую работу, Марина решила, что пора рассказать родным свою новость.
«В общем, так».
Улыбнулась она и обвела всех сидящих за столом взглядом.
«Меня назначили на должность руководителя отдела аналитики IT-безопасности».
«Вау!»
— Стася округлила глаза.
«Что это значит для тебя?»
«Больше ответственности, новый уровень доступа, интересные проекты». Глеб довольно присвистнул.
«Круто, мам!» — одобрительно закивал Денис. «Реально круто!»
Марина чуть не расплакалась. Вот он, момент, к которому она так долго шла, хотела разделить его с семьей, но взгляд скользнул по пустому стулу, и грудь затопила горечь. Захар не пришел и даже не удосужился позвонить. Через полчаса Глеб и Стася засобирались уходить. Стася откровенно клевала носом, а Глеб кружил вокруг нее как коршун, оберегая и исполняя каждое желание. Уже в прихожей он обнял сестру и шепнул на ухо. «У вас точно все нормально?»
«Конечно», — ответила она слишком быстро. Захар просто задержался.
Глеб посмотрел ей в глаза долгим взглядом, который ничего не упускал, но говорить ничего не стал, только крепче стиснул в руках.
«Все наладится, сестренка», — прошептал в висок.
«Да, будет», — кивнула она и отстранилась.
Марина закрыла за братом и его женой дверь и осталась в прихожей одна. Прислонилась спиной к стене и закрыла глаза, прислушиваясь к звукам в квартире.
Тишина. Лишь из комнаты сына раздавался ритмичный бас.
Шумно втянув воздух, Марина прошла в гостиную. Захар так и не появился. Все же тревога победила, и она достала телефон, набрала мужа и приложила телефон к уху. Бесконечные монотонные гудки.
«Ну давай же!»
— процедила сквозь зубы, но никто не ответил. Как всегда. Ужин был безнадежно испорчен, еда давно остыла, соус загустел и покрылся некрасивой пленкой. Марина собрала грязную посуду, на столе оставила только нетронутую тарелку Захара. Она смотрела на нее и чувствовала, как внутри что-то медленно, беззвучно гаснет. «Я вдова при живом муже», — подумала и сама испугалась этой мысли. Раньше гнала ее прочь, а теперь та заполняла собой все свободное пространство внутри. Перемыв всю посуду, Марина опустилась в кресло и взяла в руки телефон. Звук ключа в замке раздался, когда она уже не ждала. Марина вздрогнула. В прихожей загорелся свет, послышались тяжелые шаги. Захар, уставший, виноватый, вошел в гостиную с банкой горошка в руке.
«Маринка, я жутко виноват», — начал он с порога. «Родная, прости, там жуткая ситуация на дороге. Водителю стало плохо». Захар протянул ей банку. Вот купил, как ты и просила.